Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Причиной смерти Слободана Милошевича был сердечный приступ. Таковы официальные результаты вскрытия. В 68 субъектах Российской Федерации в воскресенье прошли выборы в местные органы власти. В Багдаде в результате взрывов и нападений погибли более 50 человек, свыше 100 получили ранения. Причиной смерти Слободана Милошевича стал инфаркт миокарда. Таковы официальные результаты вскрытия, обнародованные экспертами в Гааге. С подробностями Софья Корниенко.
Также опубликованы результаты анализов крови, взятых у Милошевича за последние несколько месяцев его жизни, которые показали наличие в крови Милошевича посторонних веществ. Информация официально подтверждена одним из консультантов при Международном трибунале. Анализы проводились с целью выяснить, почему Милошевичу не помогали лекарства от повышенного давления, которые он получал в тюрьме. Найденные посторонние вещества обычно используются при лечении проказы и туберкулеза и имеют нейтрализующий эффект на препараты, прописанные Милошевичу против повышенного давления и проблем с сердцем. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Экс-президент Югославии Слободан Милошевич был найден мертвым в субботу в тюрьме Гаагского трибунала. В России в воскресенье прошел единый день голосования. Выборы состоялись в 68 регионах. В 8 субъектах федерации, где избирали депутатов законодательных собраний, выборы признаны состоявшимися. В 60 регионах проходило голосование в органы местного самоуправления. В Москве и Брянской области состоялись довыборы депутатов Госдумы. Серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. По новому законодательству голосование на региональных и местных выборах в России теперь будет проводиться только дважды в год, во второе воскресенье марта и октября.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в воскресенье в результате взрывов и нападений погибли более 50 человек. В шиитском квартале города Садр-Сити взорвались 3 заминированные машины у 2 рынков, где было много покупателей. Жертвами взрывов стали не менее 36 человек, около 100 были ранены. Полиции удалось обезвредить еще одну бомбу, заложенную на рынке. Еще 16 иракцев погибли и более 20 были ранены в разных районах Багдада в результате других взрывов и нападений. В последние дни после взрывов шиитской святыни в городе Самара Ирак захлестнула волна насилия. В Минске в воскресенье милиция задержала 15 участников несанкционированной акции единого кандидата от оппозиции в президенты Беларуси Александра Миленкевича. По словам представителя правоохранительных органов, среди задержанных есть граждане Украины. На минувшей неделе в Белоруссии к 15 суткам ареста были приговорены не менее 10 оппозиционных активистов по обвинению в организации несанкционированного митинга. Среди них лидер оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Венцук Вечерка. Европейский союз осудил власти Белоруссии за преследование оппозиции накануне президентских выборов, которые назначены на 19 марта. В Тбилиси состоялся учредительный съезд новой оппозиционной партии «Грузинский путь», которую возглавила бывший министр иностранных дел Салами Зурабишвили. По информации корреспондента «Радио Свободы», на съезде присутствовали около 2000 делегатов. Зурабишвили обвинила нынешние власти страны в дискредитации демократических институтов и призвала к проведению досрочных президентских и парламентских выборов. Целью новой партии объявлено вступление Грузии в Евросоюз и НАТО.
Радио «Свобода». Новости.
В Россию с трехдневным визитом прибыл министр иностранных дел Сирии Валид Муалем. На переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым Муалем обсудит экономическое сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. Журналистам в Москве министр заявил, что Дамаск призывает все ближневосточные страны присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия. Муалем также выразил надежду на объективность доклада комиссии по расследованию обстоятельств убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири, который через несколько дней должен быть передан Совету Безопасности ООН. Иран более не рассматривает российское предложение об обогащении урана для иранской ядерной программы на территории России. Об этом заявил накануне представитель иранского МИД Хамиреза Азифи. Он отметил также, что Тегеран не согласится с каким-либо решением Совета Безопасности ООН, предусматривающим полное прекращение иранских ядерных разработок. Вместе с тем министр иностранных дел Ирана Мунучер Матаки заявил.
Несмотря на обстановку на последнем заседании Международного агентства по атомной энергии, мы считаем, что все еще остается возможность продолжать переговоры, и мы настаиваем, чтобы все заинтересованные стороны использовали эту возможность.
Мутаки заявил также, что его страна не будет использовать поставки нефти в качестве политического инструмента в споре по ядерной проблеме. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв, в результате которого в воскресенье в Афганистане погибли 4 американских солдата. Представитель Талибана заявил, что боевики привели в действие радиоуправляемую бомбу, которая была заложена на дороге, когда мимо проезжал бронеавтомобиль с военнослужащими США. Вчера же была совершена попытка покушения на бывшего президента Афганистана Сибгатулу Маджадиди. Смертники направили заминированный автомобиль на автоколонну, в которой ехал политик. Он получил легкие ранения. Маджадиди обвинил Пакистан в организации покушения, Исламабад отверг эти обвинения. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил.
Это покушение на профессора Маджадиди, покушение на независимость Афганистана, на голос Афганистана, на мир в Афганистане.
Сказал Хамид Карзай. Басманный суд Москвы сегодня огласит приговор главе компании «Росинкор» Дмитрию Величко, который обвиняется в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. По утверждению следствия, Величко похитил эти деньги путем мошенничества под видом возврата переплаченных налогов. Прокурор потребовал приговорить бизнесмена к 10 годам лишения свободы. Напомню основные новости к этому часу. Причиной смерти Слободана Милошевича был сердечный приступ, считают специалисты. В 68 субъектах Российской Федерации в воскресенье прошли выборы в местные органы власти. В Багдаде в результате взрывов и нападений погибли более 50 человек.
Новости часа представил Анна Ракелова. Сейчас прогноз погоды на понедельник, 13 марта, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается облачная погода без осадков, ветер западный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем 2,4 градуса мороза. В Санкт-Петербурге облачные без осадков, ветер северо-восточный 3,6 метра в секунду, температура -4, -6. В Москве сегодня, 13 марта, облачная погода, вечером возможен небольшой дождь, ветер восточный 2,5 метра в секунду, температура воздуха около 2 градусов. Градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге создана Уральская федерация черлидинга. Ее организаторами уже презентованы школа черлидинга и журнал «Черлидинг». О новом виде досуга молодежи и пойдет сегодня беседа с гостями екатеринбургской студии «Радио Свобода», директором Уральской федерации черлидинга Натальей Тимбурской. Она появится в студии через 8 минут. К другим темам этого часа. На юге России началась вакцинация птиц против птичьего гриппа. Эпидемией охвачены 8 субъектов Южного федерального округа. В 2 из них вирус H5N1 выявлен лишь у дикой, а не у домашней птицы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Первым субъектом на юге России, в котором началась вакцинация домашнего поголовья пернатых против птичьего гриппа, стало Ставрополье. Промышленная партия в 1 миллион доз вакцины была направлена птицеводам со Ставропольской биофабрики в минувшую пятницу. Как рассказал журналистам генеральный директор биофабрики Виктор Заерко, рецептура препарата разработана непосредственно коллективом фабрики совместно с учеными НИИ вирусологии.
Ставропольская биофабрика сейчас закрывает потребность только Ставропольского края. Мы делаем вначале для себя, а потом будем делать для всех. Это будет связано с, как начнется миграция этой птицы в наш регион. Потом уже, значит, биофабрика уже отработала технологию. Мы имеем сейчас запас, будет запас вакцины, и мы, в принципе, можем выполнить любые заказы, которые необходимы для Российской Федерации, для профилактики этого заболевания.
На Ставрополье птичий грипп проявил себя еще в феврале. Всего в 4 хозяйствах от него погибли около 2,5 тысяч кур. В ближайшие дни вакцинация пернатого поголовья начнется в Карачаево-Черкесии. По данным Республиканского управления ветеринарии, 600 тысяч доз вакцины поступят в республику 17 марта. В Карачаево-Черкесии вирус был выявлен лишь у дикой птицы. В Кабардино-Балкарии заболевание также зарегистрировано только у перелетных птиц. 10 марта в республику поступила первая партия вакцины – около 900 тысяч доз. С ее помощью будет привита птица на частных подворьях. Препарат закуплен на средства федерального бюджета и будет бесплатным для частников. Им придется заплатить лишь за приобретение одноразовых шприцев и перчаток из расчета 1 рубль за одну птицу. Тем временем в регионе не прекращаются попытки наживы, спровоцированные ситуацией с птичьим гриппом. Так, в Краснодарском крае мошенники начали прививать кур якобы от птичьего гриппа по 40 рублей за одну особь. Что именно кололи пернатым, пока неизвестно. Мошенникам помешали бдительные частники, которые из средств массовой информации узнали, что вакцинация домашней птицы в крае еще не началась. Она стартует 12-13 марта в 27 муниципальных образованиях, в которых имеется прямая угроза заражения вирусом. Всего же в России пока что произведено 7 миллионов доз вакцины. 6 миллионов из них направлены в субъекты Южного федерального округа. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Тему продолжает традиционный опрос Радио Свобода. Екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих горожан, боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом.
Нет, я не боюсь. А потому что он не пристает к уральцам.
Не боюсь. У меня прививка от гриппа. Ну, я не смотрю никаких передач, не читаю много газет. То есть, в принципе, я не подвержена этой панике, поэтому не боюсь.
Да нет. Говорят, что дойдет, друзья. Я слышал. Я мало чего боюсь вообще. Такой человек.
Нет. Я надеюсь, что мы до этого не дойдем и не допустим, что у нас не появится. Страха нет, не ощущается пока. Что вот именно болеть, именно что вот настраиваться на это, нет?
Нет, не боюсь. Я не заболею. Я знаю просто все. Блин, да не верю я даже в него. Да не будет такого, и все. Может быть и происки, но не будет у нас такого, серьезно говорю. Курицу есть, абсолютно не боюсь. Я даже ее люблю есть.
Нет, недавно была передача. Сказали, что все это глупости, этот птичий грипп, что все-таки какой-то другой грипп смертелен, абсолютно не птичий. Ну и я не слышала, чтобы кто-то действительно заболел. То, что там рассказывают, пусть фрукты моют хорошо.
Да, может быть, и здорово, и бояться не надо. Может, где-то стороной пройдет. Но если кто-то птицу держит дома на нормальных условиях, может быть, она не дойдет. Но то, что сейчас боятся, что вот перелетные прилетят, может быть, что-то такое. Но вообще-то поголовно, я думаю, не должно быть. Чтобы все птицы заболели, я имею в виду. Но вообще-то угроза может быть.
Нет, потому что я вообще врач и знаю, каким образом, как передается, как можно заболеть, от кого можно заболеть. Если вы работаете с перьями больной птицы, то вы заразитесь птичьим гриппом. Скорее всего, грипп не устойчиво к термической обработке. Поэтому опасности-то как раз в этом нет. Поэтому мне, по крайней мере, это не угрожает. Но проблема есть. И я думаю, что с учетом развития нашей науки, медицины, эта проблема будет решаться. Только все это надо делать разумно, без паники.
Нет, не боюсь. Я думаю, что в наших краях это не так страшно, как в южных областях. Я думаю, что найдут и ученые, и политики способ решить эту проблему.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Крестьяне, которые разводят птиц, должны от них избавиться. Об этом комсомолки заявили в Свердловском областном правительстве. Сельчанам будет выплачена компенсация. Таким образом, региональные власти пытаются бороться с птичьим гриппом. Если бы еще чиновники могли своим указом запретить летать птицам через Урал, сетует издание. Но, к сожалению, властям по силам лишь заставить крестьян пустить птицу на убой. Чем выше уровень автомобилизации населения, тем дороже каждый квадратный метр жилой площади, отмечает газета «Уральский рабочий» на четвертой полосе. Количество автомобилей в городе растет значительно быстрее, чем рассчитывали власти. Так, в генплане развития Екатеринбурга в 2010 году указано количество автомобилей 180 штук на 1000 жителей. Между тем, уже сейчас в городе 230 машин на 1000 человек. При этом, если к 2010-му протяженность городских трасс все по тому же плану должна составлять 1500 километров, у нас сейчас только 850. Неудивительно, что весь городской транспорт на этих дорогах просто не умещается. Аварий с участием частного пассажирского транспорта становится все больше. За два первых месяца этого года уже 22, продолжает автомобильную тему областная газета. И все это несмотря на то, что с каждым годом ужесточаются условия получения лицензии и надзор за перевозчиками. Конечно, муниципалитеты не могут похвастаться быстрыми небольшими автобусами и удобными маршрутами, но зато вся техника проходит серьезные технические осмотры, водители – медицинские. Но как бы то ни было, факт остается фактом. Частные перевозчики серьезно разгрузили муниципальных. Уральские муниципалитеты решили поддерживать рождаемость материально, сообщает российская газета. Тарифы для стимулирования бэби-бума каждый город разрабатывает отдельно. В Каменске-Уральском, например, при рождении третьего ребенка семья получает 3000 рублей, в Нижнем Тагиле от 6 до 10 тысяч, а при рождении тройни – 18 тысяч рублей. Уральские ученые по-прежнему востребованы на Западе. Об этом читаем в вечернем Екатеринбурге. За 15 лет уехали около полусотни ученых. В основном это физики, математики и генетики. А вот свердловские гуманитарии успехом в зарубежных университетах и научных центрах пока не пользуются. И тоже это вечерка. Ну, вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной смерти Слободана Милошевича был сердечный приступ. Таковы официальные результаты вскрытия. В 68 субъектах России в воскресенье прошли выборы в местные и региональные органы власти. В городе Гвардейск Калининградской области в учебном подразделении Балтийского флота умер курсант. Ведется следствие. В Багдаде в результате взрывов и нападений погибли более 50 человек, свыше 100 получили ранения. В Минске в воскресенье милиция задержала 15 участников несанкционированной акции единого кандидата от оппозиции в президенты Белоруссии Александра Милинкевича. В Афганистане при взрыве погибли 4 американских солдат. Иран более не рассматривает российское предложение об обогащении урана для иранской ядерной программы на территории России. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 13 марта, составляет 28 рублей 2 копейки за доллар США и 33 рубля 39 копеек за евро. В 10 часов утра по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на чемпионате мира по легкой атлетике в зале, начинающемся футбольным и завершающемся зимним сезоном. Слушайте повтор программы «Прессинг» в 10 утра по московскому времени. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» директор Уральской федерации чирлидинга Наталья Тимбурская. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Первый вопрос, естественно, что же такое чирлидинг? Не в принципе, а как переводится хотя бы это слово, поскольку действительно слово незнакомое, и в лексиконе в российском оно появилось совершенно недавно.
Чирлидинг – это английское слово, и переводится оно, если вот так, чтобы было понятнее, это группы поддержки при каких-то спортивных клубах, и они поддерживают свою команду.
Ну, это уже ближе по существу.
Да.
А если вот, по лингвистике, то лидер понятно, да? А чир – что-то из района кричать.
Кричать, поддерживать, да, лидер тех, кто поддерживает, кричит на стадионах.
Угу, понятно. Наши слушатели могут звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212, принять участие в разговоре, звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер, телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, везде абонент «Радио Свобода». Оказывается, чирлидинг для России абсолютно не новое явление. Своеобразные группы поддержки были в стране еще и в 30-е годы 20 века. Во время марша молодые физкультурники выкрикивали политические речевки, перестраивались фигуры, образовывали горки и многоярусные пирамиды. Пришедшая из США современная версия чирлидинга появилась в России около 10 лет назад. О екатеринбургском опыте чирлидерства корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
«Ангелы», «Белки», «Анютины глазки», «Сирень», «Динамит», «Багира», «Нон-стоп» – названия российских команд поддержки можно перечислять долго. Специалисты утверждают, что девушки могут украсить и разнообразить любое спортивное мероприятие – и тихий шахматный турнир, и брутальный хоккейный чемпионат. На Урале об этом пока не знают. В Москве 50 таких профессиональных команд, в Екатеринбурге – около 5. Директор Федерации бодибилдинга и фитнеса Свердловской области Олег Тодоров будет рад видеть чирлидеров на состязаниях. Но предложений пока не было ни с той, ни с другой стороны.
Когда
такое не практиковалось, но как бы я не вижу ничего в этом плохого. Такое предосудительно, вполне, мне кажется, адекватные вещи, интересные.
Ответственный секретарь волейбольного клуба «Уралочка» Татьяна Соколова ни разу не видела на российских футбольных турнирах команд чирлидеров, но считает, что к поддержке экс-президента России Бориса Ельцина, который регулярно появляется на матчах «Уралочки», добавить выступление девушек с помпонами можно.
Со временем, думаю, будет, но насколько быстро, не знаю. Польза от группы поддержки была бы в первую очередь для зрителей, то есть это и привлекает зрителей тем, что как-то их расслабляет и развлекает тоже. Для спортсменов, наверное, нет, они больше другим заняты во время перерывов.
Главный бухгалтер баскетбольного клуба «Евраз Юниор» Наталья Новаковская уверена, что без команды поддержки нельзя. Ни зрителям, ни спортсменам, ни руководству клуба. Чирлидерам «Евраза» столько же, сколько и самому клубу. Около 3 лет.
Спортсменам это, мне кажется, вообще самое то, когда его поддерживают свои девушки. Причем не только поддерживают своих спортсменов, но и отвлекают чужих. Когда соперники подбегают, начинают пытаться закидывать мяч, они просто отвлекают внимание своими метелками, которыми они там, типа, не попадешь в мозги.
Екатеринбургское пиар-агентство КБ-32 регулярно проводит массовые спортивные мероприятия и старается как можно чаще привлекать группу поддержки. Пресс-секретарь Дина Сивакова говорит, что дело здесь не только в дополнительном зрелище.
Они заботятся о создании благоприятного морально-психологического климата на стадионе, создают обстановку такую позитивную, ненавязчиво управляют эмоциями зрителей.
Некоторые зрители приходят на соревнования только ради чирлидеров. Хотя понравиться болельщику тоже непросто. Девчонки, то, что было вчера, было просто ужасно. Но нельзя с такими животами выплясывать в штанишках на бедрах и коротеньких топиках. Это размещенный в интернете фанатский отзыв на выступление одной из екатеринбургских команд. Но ведущий специалист комитета по физкультуре и спорту Екатеринбурга Яков Субботин уверен, что чирлидинг полезен. Это начинают понимать и руководители команд и клубов.
У всех клубов спортивных цель привлекать зрителей на соревнования и разбавлять свои мероприятия такими, скажем, выступлениями. Более динамичные, более интересные, более красочные мероприятия, нежели стандартные соревнования.
Пока уральские чиновники от спорта специально не помогают развиваться чирлидерству, хотя прошлой весной уже прошел чемпионат групп поддержки, который привлек немало зрителей. С 2002 года российские команды полноправно участвуют в чемпионатах Европы и мира по этому виду спорта. Лучшее достижение россиян – 5-е место на первенстве планеты. Но это пока, уверены чирлидеры. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наталья Тимбурская, директор Уральской федерации чирлидинга, в гостях Радио Свобода. Итак, Наталья, спортсмены-то хотят, чтобы чирлидеры группы, чирлидинг-команды были на соревнованиях. А вообще, как в принципе появилась идея создания федерации на Урале? И почему на Урале вдруг раз и возникла федерация?
Ну, на Урале у нас уже есть, были, скажем так, неофициальные группы поддержки, которые работали с командой волейбольной УГМК и с баскетбольной командой «Евраз». Вот, глядя на это движение, можно было понять, что оно на самом деле будет очень востребовано. Поэтому в июне месяце, съездив на чемпионат Европы в Москву и посмотрев на соревнования команд чирлидера, мы приняли решение об организации Уральской федерации чирлидинга.
Где-то еще существует подобная федерация?
Нет, федерации нет. Есть, есть Челябинская федерация чирлидинга. И вот, наверное, все. Но московская, российская, она уже вот и существует на протяжении где-то 5-7 лет.
Федерация подразумевает под собой образование из нескольких коллективов. Сколько коллективов? 5, Ирина Мурашова сказала, либо уже больше?
На данный момент у нас заявлено только 5 коллективов, которые как бы вот входят в Уральскую федерацию.
Они работают с профессиональными спортивными командами исключительно, либо с кем-то еще?
Они работают и с профессиональными спортивными командами, и есть при университетах нашего города команда чирлидинга.
При университетах?
При университетах.
Кого они там поддерживают?
Ну, у нас университеты очень активно занимаются спортом. В принципе, команда чирлидинга, она же может поддерживать что? Группу КВН.
Угу.
Вот, и шахматный турнир, как правильно сказал ваш корреспондент, так и какие-то спортивные мероприятия.
Хорошо. Пометуя, как правило, естественно, конечно же, фильмы производства Соединенных Штатов Америки, всем знакомы молоденькие смазливые девочки, очень гибкие, с Батман, не знаю, выше чего и как можно это все сделать, в красивых костюмчиках с неизменными помпончиками в руках. Насколько американский вариант чирлидинга отличается от российского варианта?
Чирлидинг как основной вид спорта, наверное, это микс между спортом и зрелищным каким-то мероприятием, шоу, он и пришел из Америки. Поэтому российский чирлидинг, в принципе, он не отличается от американского чирлидинга. В любом чирлидинге есть два направления. Направление данс, это танцевальное направление, и направление чир. Это вот то, что мы видим, вот эти вот поддержки, красивые пирамиды. Поэтому просто у нас в России на данный момент, наверное, больше развивается направление данс. И вот Уральская федерация чирлидинга, как бы мы вот хотим, чтобы направление чир у нас тоже было вот развито, потому что это намного ярче, красочнее, как бы интереснее.
И что для этого нужно сделать?
Для того, чтобы у нас развивался чирлидинг, для этого нужно привить людям, наверное, культуру чирлидинга. Потому что чирлидинг – это, ну, мало того, что это вид спорта, это активный, здоровый образ жизни. Это то, чем у нас девочки, мальчики могут заниматься в свободное от школы время. Для этого мы планируем, чтобы группы чирлидинга были при каждом учебном заведении, как оно и должно быть. В принципе, как оно и есть, наверное, за рубежом. И, в общем-то, в Москве у нас тоже, в общем-то, практически при каждой школе есть своя группа чирлидинга.
Для того, чтобы при каждой школе была подобная группа, это же сколько нужно энтузиастов найти внутри этой самой школы для того, чтобы собрать этих детей, организовать их, пробить у физрука место в спортзале для занятий, договориться с директором школы. Это достаточно хлопотная затея.
Это хлопотная затея, может быть, на первый раз, когда мы только начали этим заниматься. Скажем так, что при Уральской федерации чирлидинга существует школа чирлидинга. И вот проводя набор вот в эту школу, мы видим, что у нас молодые люди очень заинтересованы этим направлением, они с удовольствием в школу к нам приходят, записываются, работают.
То есть, по большому счету, вы можете даже подготовить тренера для какой-то конкретной школы, для того, чтобы в дальнейшем этот тренер работал уже с детьми?
В принципе, мы так и планируем. Вот для привития культуры чирлидинга, субкультуры, мы начали со школы чирлидинга, где мы набираем, в принципе, просто учащихся, ну, вот так вот выражаясь, которые, в принципе, в дальнейшем могут работать тренерами при своих учебных заведениях.
Вы привлекаете людей. Люди – это кто? Вот идут мимо по улице, видят на столбе надпись «Школа чирлидинга», запись такая-то.
Да.
К вам приходят все абсолютно. Как же насчет животиков, которые вот тут моя коллега говорила?
Ну, я, конечно, с этим не согласна по поводу животиков. В чирлидинге главное – это состояние души. Как сказала ваша коллега, что главное – это завести толпу на стадионе. И когда выходят вот эти вот девочки в ярких костюмах, с эмоциями, с улыбками на лице, я думаю, что навряд ли там кто-то у них рассматривает животик. И если мы посмотрим выступление групп чирлидинга, то там совершенно, в общем-то, все равно. Большие, маленькие, толстенькие, худые – это не играет роли. Главное – это блеск в глазах, это желание работать, вот, и желание, в принципе, в общем-то, чего-то добиться.
В таком случае это получается, что для человека, который занимается чирлидингом, красота тела, в принципе, это на второстепенном плане, да, находится. Но тут получается у нас танец, минимальное владение акробатикой спортивной, насколько я полагаю, художественная гимнастика без этого никуда. То есть человек все-таки как-то работает над своим телом в процессе познавания вот этого чирлидинга.
Ну, это основное, потому что чирлидинг, как мы уже проговорили, это спорт. И в спорте там, конечно, без работы над собой, без желания добиться каких-то результатов у тебя дело не пойдет. Поэтому чирлидинг, по большому счету, это состояние души.
Как воспитать это состояние души в человеке?
Когда девочки приходят к нам в школу заниматься, то они начинают, в принципе, с таких простейших движений, это с каких-то танцевальных направлений разучивания и с минимальных спортивных, там, акробатика, гимнастика, еще что-то. Но чирлидинг, он затягивает, потому что у чирлидеров у них свой устав, у них свои командные какие-то вещи, которые объединяют их. Потому что чирлидинг, это в первую очередь, это командный вид спорта. Здесь главное чувствовать плечо того, кто с тобой находится в одной команде. Именно это заряжает болельщиков на стадионе.
Вот об этом мы и поговорим, как из физического, казалось бы, тривиального физического упражнения вдруг как-то перенаправить свое состояние души в русло энергетики, скажем так. Мы продолжим беседу через несколько минут. Напомню, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор Уральской федерации черлидинга Наталья Тимборская. В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Причиной смерти экс-президента Югославии Слободана Милошевича был сердечный приступ. Таковы официальные результаты вскрытия, обнародованные экспертами в Гааге. В 68 регионах России в воскресенье прошли выборы. В 8 субъектах федерации избрали депутатов законодательных собраний, а в остальных – органы местного самоуправления. В Москве и Брянской области состоялось голосование на довыборах депутатов Госдумы. В Багдаде в воскресенье в результате взрывов и нападений погибли более 50 человек, свыше 100 получили ранения. В шиитском квартале города Садр-Сити взорвались 3 заминированные машины. В Шатойском районе Чечни обстрелян российский блокпост. По данным корреспондента «Радио Свобода», убит один, ранены двое военнослужащих. В городе Гвардейск Калининградской области в учебном подразделении Балтийского флота умер курсант. Возбуждено уголовное дело. В Минске в воскресенье милиция задержала 15 участников несанкционированной акции единого кандидата от оппозиции в президенты Белоруссии Александра Миленкевича. В Тбилиси состоялся учредительный съезд новой оппозиционной партии «Грузинский путь», которую возглавила бывший министр иностранных дел Грузии Салами Зурабишвили. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв, в результате которого в воскресенье в Афганистане погибли 4 американских солдата. Иран более не рассматривает российское предложение об обогащении урана для иранской ядерной программы на территории России. Об этом заявил в воскресенье представитель иранского МИД Хамид Риза Асифи. В Камеруне отмечена вспышка птичьего гриппа. Смертельно опасная для человека разновидность вируса H5N1 была обнаружена у домашней птицы. В Россию с трехдневным визитом прибыл министр иностранных дел Сирии Валид Муалем.
Краткую сводку новостей представила Анна Ракилова. В эфире «Время свободы», микрофон Олег Вахрушев. Коротко о погоде на понедельник, 13 марта, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается облачная погода без осадков, ветер западный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем 2,4 градуса мороза. В Санкт-Петербурге облачный и без осадков, ветер северо-восточный 3,6 метра в секунду, температура -4, -6. В Москве сегодня, 13 марта, облачная погода, вечером возможен небольшой дождь, ветер восточный 2,5 метра в секунду, температура воздуха около 2 градусов выше нуля. Сейчас на волнах «Радио Свобода» новости Екатеринбурга и Свердловской области. Жители Свердловской области получат памятки по птичьему гриппу. Финансирование возьмет на себя областное министерство сельского хозяйства. Текст памятки пока находится в стадии разработки, однако уже известно, что они будут содержать практические советы жителям области в условиях угрозы заражения птичьим гриппом. Распространяться памятки будут непосредственно по квартирам через почтальонов, которые разносят пенсии. Также планируется информировать население по телевидению. Информирование населения планируется сделать главным методом борьбы с птичьим гриппом в Свердловской области. В 32-м военном городке в Екатеринбурге, который был открыт при личном участии министра обороны России Иванова, вновь выставили военные посты. Часовые были выставлены в рамках антитеррористических мероприятий для охраны правопорядка и предотвращения несчастных случаев на время весенних праздников. Посты не сняты до сих пор и останутся в городке примерно до конца марта. Сам городок официально остается открытым. Сразу после выхода постановления федерального правительства об открытии городка, его жители подверглись массовым массовые атаки со стороны криминального мира. За 4 дня были совершены кражи в 4 квартирах и местном торговом центре. Раньше, когда на закрытую территорию мог проникнуть не каждый, подобного не происходило. Екатеринбургскому режиссеру Алексею Федорченко вручена национальная премия гильдии киноведов и кинокритиков России в номинации «Лучший режиссерский дебют» за фильм «Первые на Луне». Церемония вручения национальной премии кинопрессы прошла нынче в 8-й раз. Кроме Алексея Федорченко, ставшего лучшим режиссером-дебютантом, гильдия кинокритиков отметила и сценаристов «Первых на Луне», драматургов Александра Гоноровского и Рамила Ямалеева в номинации «Лучший сценарий». Национальная премия кинопрессы по решению правления гильдии кинокритиков получила в этом году новое название «Белый слон». Премия, как и в прошлые годы, вручается в 14 различных номинациях. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» директор Уральской федерации чирлидинга Наталья Тимбурская. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002. Везде абонент «Радио Свобода». Итак, возвращаемся к тому, как пластическое движение девушки или юноши ли воплотить в жест душевного состояния, скажем так. Начнем с хореографической подготовки. Кто работает с теми людьми, которые приходят в школу чирлидинга, в Уральскую школу чирлидинга?
В Уральской школе чирлидинга тренерами у нас являются девочки-профессионалы, то есть девочки, которые имеют уже спортивную подготовку, например, мастер спорта по спортивной акробатике у нас тренер, и второй тренер, который имеет профессиональную хореографическую подготовку, она окончила хореографическое училище. То есть здесь у нас работают только профессионалы.
Профессионалы, я так полагаю, в основном занимаются, скажем так, постановочными частями, но существуют еще и школьные же вещи, азы, так сказать, и хореографии, и акробатики, и гимнастики, которые наверняка ежеминутно, ежечасно тренер, основной тренер не будет этим заниматься.
Ну, наверное, я вот немного с вами, Олег, не соглашусь. У каждой команды свой тренер. И вот именно задача тренера – это азов, как вы говорите, когда приходит человек совершенно неподготовленный, научить ее всему, в принципе, то, что нужно для составления танца, который потом уже где-то будет показываться. При всем при том, что занятие у нас длится по 1,5 часа, хотя это не слишком много. Вот. Там дается танцевальное, спортивное, и обязательно каждое занятие разучивается какой-то элемент из танца, который в дальнейшем он просто комплектуется, и это готовый продукт, который группа может показать, ну, на каком-то личном соревновании, где-то, куда их выступают, в школе, в которой девочки у нас учатся.
Были случаи в вашей школе, когда вы отказывали человеку, сказали, ну, профнепригоден, скажем так, для чирлидерства?
Нет, у нас в школе таких случаев нет, просто когда девочка приходит, и у нее вообще нет никакой координации, ну, она сама, наверное, понимает, что это очень сложно, и просто она сама не ходит.
Ну, вот смотрите, кроме координации существует еще чувство ритма, какой-то маломальской зачатки гибкости в организме. Иногда даже в 14 лет у девушки бывают настолько зажаты и проблемы с позвоночником, что просто дальше невозможно бывает иногда.
Ну, вы знаете, наверное, у нас мы этого не ощущаем, не видим, потому что, когда девочки к нам приходят, первое, как бы главный инструмент чирлидера – это помпоны. Вот. И когда берешь эти помпоны в руки, в общем-то, такое состояние души, что там оно само по себе где-то
тебе… Как минимум уже весело,
да,
когда в руки взял.
Да, 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 да. Вот, поэтому, в общем-то, вот таких проблем нет. Потом, когда группа чирлидинга работает, мы же прекрасно понимаем, что вот эти вот какие-то акробатические номера, которые на самом деле зрелищные, которые ассоциируются с чирлидингом, их же выполняют не все девочки. Это выполняет 2-3 пары. Вот, а остальные девочки, это вот они создают фон, на котором вот эти, значит, станты делают. Потому что команда чирлидинга все-таки это должно быть минимум человек 10-12.
Мы говорим о чирлидинге, в частности, в Уральском регионе. Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Слушатели Радио Свобода, которые, в принципе, интересуются спортом, смотрят спортивные трансляции по телевидению, естественно, понимают, о чем мы говорим. Мы говорим о чирлидинг-группах. В частности, я хочу вот спросить о чем. В столичных, да, поговорим о столичных чирлидинг-группах, о столичных, скажем так, профессиональных командах. В баскетбольных клубах, в волейбольных клубах, как правило, в тех клубах, которые выходят уже на мировой, на европейский уровень, существует, естественно, при каждом клубе своя чирлидинг-команда. Это естественно. Но при каждом таком клубе в составе этой чирлидинг-команды я боюсь, что вряд ли существует кто-то ниже рангом кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике, по спортивной акробатике. То есть люди очень сильно профессионально подготовленные к этим, ко всем вещам. А вы говорите, что Уральская федерация чирлидинга это и школа, в частности, Уральская школа, это сюда могут прийти любой желающий. Как тогда потом, в дальнейшем, если будут проводиться чемпионаты России по чирлидингу, Европы, мира, как потом соревноваться?
Ну вот вы же сами, Олег, проговорили, они же приходят в школу чирлидинга, где самое первое, мы их должны
научить. То есть будут мастера спорта по чирлидингу?
Вот, вот на этом нельзя, наверное, концентрироваться, что мастера спорта. К нам ведь у нас идут отборы в профессиональные чирлидинг-группы. Да, там приходят и мастера спорта, и люди, которые имеют профессиональную хореографическую подготовку. Вот. Но, как я уже проговаривала, что это командный вид спорта. И, в принципе, антураж вот этим девочкам, как вот вы говорите, которые имеют какие-то регалии спортивные, им создают еще вот эти девочки, которые стоят по краю площадки, как вы замечали, с помпонами и выкрикивают какие-то такие красивые кричалки в поддержку своей команды. Вот. Надо же отдать должное, что это тоже есть, они должны быть, и, скажем так, что ну, мастер спорта, он не встанет по краю площадки и не будет этого делать. Поэтому, скажем так, что это вот первая маленькая ступенька для того, чтобы попасть как бы потом уже на площадку, где ты танцуешь, показываешь какие-то вещи, которые, в общем-то, являются основным направлением чирлидинга.
И даже в том случае, если человек, ну, не, как скажем, не очень правильно выполняет какие-то движения, но обладает уникальным, скажем так, светлым, жизнерадостным лицом, излучающим теплую и добрую энергетику. Если в это, во время кто-то сфотографирует, и потом это обойдет все журналы, то есть возможность того, что из чирлидинг-команды человек, девушка, в частности, может пойти куда-то дальше. Примеры, насколько я полагаю, насколько я знаю, в Америке таких просто тьма.
Да, надо отдать должное, что в Америке в чирлидинг-группу входили и президенты Америки, и известные актеры, и известные певцы. В принципе, чирлидинг, он в первую очередь воспитывает характер.
Давайте поговорим о воспитании характера. Как это? Как это происходит? Что это происходит?
Потому что, ну вот как вы сами проговорили, во-первых, это все-таки нужно иметь внутренний стержень, внутреннее желание выйти на площадку и завести вот эту толпу. Вот ваша команда проигрывает. Вы выходите на площадку, и вы ощущаете энергетику отрицательную, которая идет с трибун. И задача чирлидинга, чирлидера – это вот эту энергетику перенаправить в положительное русло. Да, команда эта ваша проиграла, но это еще не конец света. Да, да, и наша команда лучше всех, и в дальнейшем ее ждет успех.
Вот. Такое ощущение, что вот когда играет сборная России по футболу, в частности, нужно весь стадион просто засадить чирлидерами, и тогда, наверное, все хорошо у нас будет по футболу.
Ну, насколько я вот так в полглаза смотрю футбол, мне нельзя называть фанаткой футбола.
Там дела не слишком хорошо, скажем так.
Трибуны выполняют функцию чирлидеров очень хорошо в плане кричалок, вот этих вот транспарантов, там еще что-то.
Кто тексты пишет?
Тексты пишут сами девочки. По большому счету, это кричалки должны сочинять сами команды. Именно они должны чувствовать свою команду, за которую они болеют. Они должны знать, что на момент их выступления нужно их команде, и они должны уметь очень быстро перестраиваться. Потому что иногда кричалки нужно буквально сочинять, ну, по ходу пьесы, грубо выражаясь. В принципе, у наших девочек это очень хорошо получается, потому что мы здесь у нас приглашали в библиотеку главы города на презентацию нашей федерации. У нас там были гости из педуниверситета, и, скажем, девочки буквально в течение 3-4 минут выдают кричалки, мы проводили конкурс кричалок. То есть у них это очень хорошо получается.
Скажите, пожалуйста, вот в простой российской школе, кроме того, что это будет красиво и эффектно, что это может дать школе обычной?
Ну, в школе обычно это может дать, ну, в первую очередь, это спорт, это занятие физкультурой, это поддержка их каких-то спортивных команд, потому что сейчас при школах это тоже очень развито, волейбольные, футбольные команды. Вот. Это, наверное, в первую очередь те, что у нас подростки в свободное от школы время знают, куда направить свою энергию. И учитывая, что сейчас уже становится модно здоровый образ жизни, дети, ну, просто как бы найдут такое достойное занятие своего свободного времени.
5:45 в Москве, 7:45 в Екатеринбурге. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Слободан Милошевич скончался от сердечного приступа, сообщили патологоанатомы после вскрытия. В Багдаде в результате взрывов на рынке в шиитском квартале Садр-Сити погибли около 40 человек, свыше 100 ранены. Басманный суд Москвы сегодня огласит приговор главе компании «Росинкор» Дмитрию Величко, который обвиняется в хищении бюджетных средств вместе с руководством ЮКОСа. В 68 регионах России в воскресенье прошли выборы. В Тбилиси состоялся учредительный съезд новой оппозиционной партии «Грузинский путь», который возглавила бывший министр иностранных дел Грузии Саломе Зурабишвили. В Афганистане совершена попытка покушения на экс-президента Сигбатулу Маджадиди. Он получил легкие ранения. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 13 марта, составляет 28 рублей 2 копейки за доллар США и 33 рубля 39 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Наталья Тимбурская, директор Уральской федерации черлидинга в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Наталья, я попрошу вас сделать эдакий срез средней отдельно взятой черлидинг-команды из одной из пяти, которые существуют в вашей федерации. Кто это, что это за люди, сколько им лет, чем они занимаются в жизни, увлечении, прочее, прочее, прочее. Кто они?
Ну, это в основном, конечно, у нас девочки-студенты. Девочки-студенты, которые, в принципе, имеют профессиональную подготовку. Вот они пришли в университет уже, имея какие-то спортивные регалии, кандидат в мастера спорта, кандидаты сами мастера спорта. Вот, они учатся и, в принципе, как бы вот этим занимаются, потому что, в общем-то, профессиональные черлидинг-группы, они уже работают на коммерческой основе. И, то есть, поддерживая какой-то профессиональный спортивный клуб, они получают зарплату, что, в общем-то, является, получается, что это они делают для души, им, в принципе, нравится заниматься этим. И еще, в принципе, прибавка к стипендии, это, в общем-то, всегда положительно.
Сколько из пяти команд на коммерческой основе работают?
Ну, скажем так, что спортивные команды, которые поддерживают профессиональные клубы, такие как УГМК «Уралочка», вот они, в общем-то, имеют...
То есть отдельная статья в бюджете команды, да? Черлидинг-группа?
Да, да, да.
«Уралочка» еще что-то есть? Или все?
Ну, у нас был Синара, футбольный клуб. Угу, там
мини-футбольный клуб Синар. Вот, Синар.
Мужской баскетбол Евраз. Это тоже
почивший
там
в БОЗе ныне. Вот,
ну, все течет, все меняется. Я думаю, что у нас будет мужской баскетбол в Свердловской области в обязательном порядке. Вот, ну, вот,
ну, и выездные, то, что наверняка, какие-то соревнования.
Да, выездные соревнования.
Вы говорили как-то что-то о том, что и юноши могут в этом поучаствовать.
Вот так у нас интересно, и юноши. У нас юноши, в принципе, должны обязательно участвовать в чирлидинге, потому что то, что...
С помпонами.
Юноши у нас участвуют без помпонов.
А у них что тогда главный атрибут чирлидерства?
Главный атрибут чирлидерства, это у них, в принципе, когда работают юноши вот на вот этих в чир направлении, как бы то ни было, девушка себя чувствует более уверенно, когда ее на каких-то прыжках, поддержках, вот этих вот каких-то таких вот пирамидах,
около земли ловят
вот,
мужские
руки,
да.
И когда ты стоишь на мужских плечах, все равно ты себя чувствуешь более уверенно, когда, в общем-то, работает девушка с девушкой.
Приходит к вам юноша?
Нет, в школу чирлидинга юноши не приходят, но вот у нас есть при университете УГТУ-УПИ феномен чирлидинг-группа самого университета. Там у них есть юноши, потому что при УПИ, в общем-то, достаточно сильный факультет спортфак.
Понятно. Скажите, пожалуйста, в двух словах, ближайшие планы и цели федерации?
Ну, ближайшие планы федерации – это как бы работа в школе федерации, создание профессиональных групп поддержки. Вот. И...
И, наверное, набор идет постоянно в школу?
Да,
у вас,
набор в школу идет постоянно. Здесь у нас, независимо от того, когда ты приходишь, в принципе, новые группы или новые программы, или, в общем-то, возможность влиться в ту группу, которая уже есть, это просто с тобой дополнительно
ограничение
занимает.
По возрасту, извините.
По возрасту у нас от 8 лет и где-то до 21 года. А дальше, в общем-то, это чисто твое желание заниматься на том уровне, на котором ты
на стадионе женщина с детьми увидела, как весело девчонки пляшут, она может подойти к вам и сказать, я хочу с вами обязательно в следующем
соревновании? Да, пожалуйста, у нас звонят мамочки, дети еще только 6 лет еще даже не исполнилось, и они вот уже хотят записаться, но как будто не было, это еще слишком маленькие детки, вот, поэтому да, пожалуйста, когда уже им исполнится 8 лет, мы будем им рады.
Спасибо. Наталья Тимбурская, директор Уральской федерации чирлидинга, была сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Спасибо.
Всего доброго, до свидания.
В Екатеринбурге стартовал чемпионат мира по шахматам среди женщин с призовым фондом в 500 тысяч долларов. За титул чемпиона страны будут бороться более 60 сильнейших шахматисток почти из 30 стран мира. На открытие соревнований приехал президент Всемирной шахматной организации Кирсан Илюмжинов. Совместно с губернатором Свердловской области Эдуардом Роселем они решили возобновить в школах былую популярность шахмат. С подробностями екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова.
Президент Всемирной шахматной организации Кирсан Илюмжинов приехал на чемпионат в Екатеринбург с подарком. Он привез 1000 шахматных досок для детей сельских школ Свердловской области. Говорит, что по собственному опыту знает, как шахматы влияют на учеников. В 93 году Кирсан Илюмжинов, как глава Республики Калмыкия, подписал указ о развитии шахмат в школах.
Этот указ, он не заставляет, не обязывает директоров школ, а просто рекомендует факультативно обучать детей шахматам. Так вот, Министерство образования Республики Калмыкия заметило, где неформально руководство школ подходит к этому указу, средняя успеваемость выросла на 40-50%. То есть дети не просто начали играть в шахматы, а лучше заниматься. И в этих школах очень много победителей городских, районных и республиканских олимпиад по другим предметам. И приводов в комиссии по делам несовершеннолетних в этих школах, в этих районах практически отсутствует. То есть шахматы влияют и на дисциплину, и на порядок.
Женский чемпионат проходит по тем же правилам, что и мужской. Действует та же олимпийская система. После каждого тура количество участниц сокращается вдвое. Тем не менее, арбитры ФИДЕ с большим удовольствием едут судить именно шахматисток. Дело не в личных пристрастиях, а в отсутствии конфликтов во время соревнований среди представительниц этого вида спорта. По словам губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, мужские чемпионаты проходят гораздо агрессивнее.
Чемпионат среди женщин проходит выдержаннее, всегда и спокойнее. Среди мужчин всегда много шума, много политики, грязи. А вот у женщин все достойно, чисто и аккуратно, вежливо.
Самого президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова в шахматы научил играть его дед. Свою первую победу на чемпионате он одержал в 5 лет во дворе.
Старшеклассники проводили чемпионат улицы между собой, скинулись, ящик пива купили. Вот 12 меня записали на ящик пива, играли. Вот 11 туров, 11 партий я все выиграл. Вот чемпионом улицы стал. Но вот старшеклассники рассудили, 5-летнему ящик пива давать не стоит. Как-то они купили лимонад и 2 коржика дали. Вот мой первый приз.
Чемпионат мира по шахматам среди женщин продлится до 27 марта. Победительница получит $60 000. Возможно, что вскоре в Екатеринбург приедут соревноваться и мужчины. Руководство ФИДЕ это предложение уже рассматривает. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мой сегодняшний день.
Зовут меня Ирина Владимировна. Запланировала я свою маму провести по всем нотариусам и всяким таким конторам, потому что наша администрация придумала, что мне нужно всякие печати поставить, и она мне пенсионерка и не ходячая. И мне ее нужно вот везде провести. Завтра у меня целый день у нотариуса, у налоговой. То есть вот такой целый день запланированный, а остальное не знаю, как получится. Я вот сейчас иду встречаться как раз со знакомой в кафе. Просто так, разговариваем часто по телефону.
Начальник отдела Владимир, я сюда приехал, квартиру купить. Уже документы готовы. В понедельник пойдем в регистрационную палату. Я здесь работал, поэтому друзья есть. С другом пойду к нему домой. Но я с лета с ним не виделся, мы с ним вместе учились, вместе работали на Уралмаше. Сейчас он здесь бизнесмен, владеет рядом магазинами. Просто интересно встретиться, поговорить. Каждый раз, как я приезжаю в Свердловск, я с ним встречаюсь. Это один из самых близких моих друзей.
Валентина Ивановна зовут, экономист. Сегодня у меня выходной, занималась покупками для родственников, сестрам. Ну, всякие мелочи такие, приятные. Без повода, так, люблю там своих. Просто у меня на пенсии, им нет возможности покупать, поэтому я и покупаю. Завтра на даче с мужем. Дети не любят ездить на даче, пока молодость, потому что скучно там.
Музыкальный календарь.
Сын кубинского революционера Леопольдо Моралеса, погибшего вместе с Че Геварой в Боливии, Герберт Моралес посетил в минувшие выходные Екатеринбург. Он выступил вместе со своей группой «Джа Дивижн». Основоположник регги в России дал в городе единственный концерт в рамках акции «Фабрика Джа», которую уральцы по традиции проводят каждую весну. «Джа Дивижн» никогда не отличались постоянством состава, и, как утверждает Герберт Моралес, за 10 лет существования в ней переиграло около 100 человек. В течение долгого времени «Джа Дивижн» оставались исключительно концертным составом. Первый официальный диск группы вышел лишь в 2001 году. А месяц назад столичный лейбл «Мистерия звука» выпустил второй сборник команды под названием «Кубана». Этот регги-альбом мог вообще не быть издан. 11 лет назад фонограммы были похищены, только в прошлом году, после долгих переговоров, «Джа Дивижн» удалось вернуть свои записи для реставрации.
Если я смотрю снаружи на себя, то я уже не я. Если я смотрю снаружи.
Музыкальный календарь Максима Димова завершает Екатеринбург сейчас программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Вот некоторые темы. В России 12 марта впервые в один день прошли выборы различного уровня в 68 регионах. Ведется расследование причин смерти Слободана Милошевича, скончавшегося 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала. В Азербайджане за последние дни, предположительно от птичьего гриппа, умерли 4 человека. На юге России началась вакцинация домашних птиц от этого заболевания. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передаю эфир моим московским коллегам.
Оскаром награждается Филипп Сеймур Хоффман.
Михаил Горбачев – человек, который сумел изменить мир к лучшему.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники митинга требуют отмены жилищного кодекса и защищают свое право на жилье.
В Ираке все может случиться, признал американский генерал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org